эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен требам. У нас в гостях по скайпу из Соединенного Королевства Великобритании и Шотландии, в общем, из английской глуши, отец Владимир Никифоров, католический священник. И здесь, в московской студии, цельный епископ, епископ объединения общин апостольской традиции Дионисий Батарчук. Разговор о требах. Я боюсь, что многие русские люди, числя себя православными, тем не менее не знают, что такое треба, или слышали это краем уха. Между тем, в повседневной жизни российского православного, вот русской православной церкви Московской патриархии, и не только, старообрядческие церкви наши, требы, я думаю, составляют, как планктон в океане, просто основной объем молитвенной, богослужебной жизни, в отличие от литургии, которую можно сравнить с китом. Вот она плавает, она огромная, но она в воскресенье, и 9/10 православных верующих людей на нее не придут. А вот треба, но в связи с этим, наверное, мой первый вопрос, как мы определим требу? Среди других богослужебных книг, которые предназначены специально для священника, есть служебник, по которому служится литургия, есть требник, по которому совершаются требы. У католиков этому соответствует различение богослужений на общее и частное. Ну, в общем, православные не возражают. Тонкость заключается в том, ну, здесь пусть меня поправят собеседники, я вообще буду стараться представлять темные невежественные массы. Тонкость, вот мой первый вопрос. Литургия, Евхаристия, центральное событие, таинство церковной жизни. И вот священник после литургии берет дароносицу и едет причащать больного человека, может быть, даже умирающего. Вот с такой сцены начинается роман Толстого «Война и мир». Вот это вот причащение больного, тяжко больного, это литургия или это треба? Как скажете, владыка Дионисий? Разница
это
есть?
Это литургия по требованию.
Ну, литургии же
хорошо.
Нету.
Ну, сложно сказать, почему нету. Если это какой-то постоянный и активный член общины, то находится он непосредственно в храмовом здании или на одре, я думаю, в данном случае это не имеет принципиального значения.
А принципиальное значение, что все-таки литургия – это священник, и люди молятся, вспоминают тайную вечерю, благодарят за то, что сделал Господь, а причастие вот такое вот аварийное, болящего, там только молитва перед причастием, и все. Воспоминания-то нету как такового. Это уже заранее освященные дары.
Не всегда заранее, но дело даже не в этом. Заранее они освящены или они непосредственно вот после литургии направляются к болящему. Я не знаю, мне кажется, что духом он присутствует в собрании. Духом.
Господь.
Господь, понятное дело, присутствует.
А, болящий.
Где двое или трое. Я думаю, болящий, скажем так, человек удаленный, да, удаленный от непосредственного участия в собрании, вот я думаю, все-таки он духом на этой литургии, конечно, присутствует. И причастие – это еще раз тому подтверждение. Я опять же говорю о человеке, который постоянно, допустим, в собрании вот в своей общине, да, это не просто какой-то прихожанин, а вот активный член определенной общины, где он всех знает, и все знают его, по-моему, он действительно присутствует на этой литургии, вне зависимости от того, где он находится. По крайней мере, в этом ведь есть одно из основополагающих моментов Евхаристии и литургии, что мы, находясь в разных, не просто храмах, а в разных странах и прочее, все равно присутствуем все как бы на одной и той же тайной вечере. Вне зависимости от того, когда и где, в какое время, в каком часовом поясе мы находимся.
Вот слово «как бы» здесь, мне кажется, противоречащим общей конструкции.
Слово «как бы» – слово «паразит». Получился.
Отец Владимир, а как это будет по ту сторону Бреста? Что сегодня в Англии? Вы, наверное, знаете и католическую жизнь, но вы, наверное, знаете и жизнь англиканской церкви. Вот насколько такие богослужебные нужды, требы, богослужебные действия на дому распространены сейчас в ваших краях?
Ну, мы живем в эпоху такого выветривания старой традиции. Вот уходит поколение мое, и более старшие. И новое поколение, я не знаю, как они будут выражать свою веру. Традиционно, если человек болен, если он в больнице или дома болеет, прикован к постели, да, к нему приходил раньше священник, может быть, исповедовал его, там, давал ему причастие. Сейчас все это в прошлом, поскольку причастие относят миряне. Вот армия целая мирян есть, у нас, наверное, человек 20, которые получили подготовку. Вот они в основном относят тем, кто не может прийти в церковь. Но для этого люди должны попросить, чтобы к ним пришли, принесли. И вот по моим наблюдениям, это в основном пожилые, такие сильно пожилые люди. У молодых это как-то идея не встречает большого понимания. Хотя все равно случается. Второй момент, которого раньше не было, это целая армия диаконов. Диакон там крестит, венчает, хоронит и, конечно, относит причастие, если надо. Вот, поэтому этот ландшафт совершенно изменился. Я, например, практически не навещаю кого-то, чтобы просто дать причастие. Вот, обычно это бывает таинство больных, как оно по-православному называется, соборование. Но это бывает не очень часто. А так в основном это вот миряне или диаконы.
Спасибо. Я помню, вот веке в V треб не было, а веке в VI-VII требы появились. И они появились одновременно с... Там было два процесса. Один – это начинается Средневековье. Но ведь Средневековье, оно в головах. И в головах появилось такое, что когда мы собираемся в храме, то священник отдельно, вот он стоит перед алтарем, а может, вообще больше никого нету, он один, и священник молится за мирян. Появляется даже вот эта вот формула в католических богослужебных книгах – «за них». В православной литургии такой формулы не появилось, во всяком случае, в публичных молитвах, но по смыслу это так. А вот миряне, которые стоят в основном пространстве храма, они могут даже не видеть священника. Поэтому появился обычай звонить в колокольчик, когда совершается центральное таинство у католиков. У православных выходит диакон и говорит, значит, надо подтянуться, просьте, то есть будем стоять прямо с выправкой, внимательно. А для мирян главное, об этом очень много писали двое православных священников во второй половине XX века. Отец Александр Шмеман, из Франции, иммигрант, развернувшийся как миссионер в Соединенных Штатах Америки, и отец Сергей Желудков. Они писали о том, что для среднего русского православного, еще в те годы, когда православных было очень мало, и если уж человек шел в храм, то он шел в храм, а не поддерживал свою русскую идентичность. Литургии мало интересно, он не понимает ни слов молитв, он не видит, что происходит за иконостасом. И для православного русского человека главное начинается потом, когда вот причастились или посмотрели на причащение, священник выходит на середину храма, выносит аналой, ставит Евангелие и крест кладут. Вот, и начинается молебен. Сперва о живых, потом идет панихида об умерших. И вот здесь вот многие и подтягиваются, и переносят. В общем, идет оживление. Люди пишут записочки, люди подтягивают. Вот, и люди, многим кажется, что если этого не будет после литургии, то вообще зачем ходить в церковь? Отец Дионисий, вы же служили в Кашире, в таком достаточно большом центральном соборе. Вам описана картина знакомая?
Знакома.
До боли или как?
Сейчас уже не до боли, а тогда было до боли.
То есть вы согласны с критикой Шмемана и отца Сергея Желудкова? Что вам кажется здесь нехристианским или малохристианским?
Да дело даже не в том, христианское или малохристианское. Дело в том, что просто место, которое Евхаристия занимает в жизни православного или просто христианина, оно, в общем, к сожалению, у большинства не на первом месте. Хотя надо задать должное, что в последнее время ситуация-то меняется. И причастников, если мы будем говорить о московской патриархии, да, причастников становится гораздо больше. Священников, которые делают акцент на том, что богослужение без Евхаристии практически невозможно, их все больше и больше. И не только среди молодых, и среди, в общем-то, пожилых священников тоже достаточно. И вот эта вот тенденция, или вот это вот псевдо-такое церковное учение о том, что причащаться часто – это грешно, и лучше присутствовать, но, осознавая свое недостоинство, в общем, падать ниц перед чашей, но не приступать к ней, это, в общем, можно сказать, что практически уже в прошлом. И не только в столицах, да, на периферии, в общем-то, вот этих вот евхаристических общин, за которые так ратовал отец Георгий Кочетков, в частности, за что был, кстати, критикуем достаточно агрессивно в свое время. Вот. Ситуация меняется и, в общем-то, выправляется, и действительно общины, которые формируются вокруг Евхаристии, их становится все больше и больше, слава Богу. И, может быть, даже предваряю ваш следующий вопрос. У людей, которых Евхаристия находится на первом месте, не то чтобы отпадает потребность в частном, так называемом, богослужении или в исправлении треб, а просто оно уходит на периферию их, как бы, вот такой духовной молитвенной жизни. В них потребности гораздо меньше. Когда человек максимально часто соединяется со Христом, а через Христа со своими собратьями по вере, вот это вот желание пригласить себе священника, дабы что-то вот индивидуально для себя что-то такое совершить, она, в общем-то, потихонечку пропадает сама собой.
Говорил отец Дионисий. Отец Владимир, может быть, неверующие люди, то, что раньше называлось внешней по отношению к церкви, судят о церкви прежде всего по обрядам освящения. И они составляют, может быть, самую часто используемую часть требника, который больше всего замусленно, а если нет, то лишь потому, что большинство священников, во всяком случае православных, молитвы освящения знают на зубок. И здесь сильно книжка не нужна. И если вот мы разговариваем с неверующими, которые враждебно настроены по отношению к церкви, то они прежде всего попомнят, а вот вы освятили атомную подводную лодку, а вот вы освятили атомную ядерную ракету под названием «Сатана». А вот стратегическое ядерное оружие. А вот вы новых русских виллы освещаете, автомобили освещаете. Конечно, для христианской совести нет разницы между виллой миллиардера и какой-нибудь конуркой, хрущобой, в которой живет нищая пенсионерка. И вот она, может быть, в храм не ходит, но внучка попросила: вот сходи к батюшке, попроси зайти осветить. И батюшка идет, зная, что это... пенсионерка никогда в храме не была. Вера у нее, может быть, сгулькин нос. Но как не пойти? И в то же время, как пойти? Что это будет? Это будет молитва, обряд? И тоже вопрос. Католическая церковь на обряды освящения была так же щедра, как и церковь православная. Как это сейчас, опять-таки, у вас? И есть ли у людей теперь такая вот потребность освятить мир вокруг себя, причем с помощью священника? Если я не ошибаюсь, католическая церковь вот эти обряды освящения составляла где-то в 8-9 веках, совершенно сознательно соборы обсуждали, можно ли ввести практику, которая есть у язычников. Вот мы истребили язычество, всех обязали быть христианами, черную магию долой, да здравствует белая магия. И этот термин «белая магия» встречается просто в богословских сочинениях, как объяснение того, что такое обряды освящения полей, урожая и так далее. Итак, как это сейчас?
Ну, по-видимому, то же самое слово «выветривание» я должен употребить. У нас ведь ситуация пестрая, потому что этнически пестрая. Разные группы привозят из своих каких-то стран свои какие-то идеи. Вот костяк, как бы, католической церкви в Великобритании – это люди, у которых есть ирландская кровь, может быть, поколение назад, там, но в основном это почти, как почти все, вот, кто здесь родился, они имеют какое-то отношение к Ирландии. У них какие-то были свои, там, в свое время, когда они жили в деревнях, там, свои какие-то были обряды и все. Но это все выветривается. Машина, например, я освещал за все время, я вот священник 30 с лишним лет, за все время я, может быть, это делал 3-4 раза. И во всех случаях это были не европейцы, которые просили это сделать. То есть у них вот дома, то ли в Индии, то ли на Филиппинах, то ли еще где, в Польше, кстати, ну, европейцы, но как восточные европейцы. Вот они просили. То же самое с освящением дома. Это, вообще говоря, очень необычно и редко-редко кто-то просит. Но мы, конечно, не отказываем. Почему надо отказывать? Можно благословить дом, благословить машину, ничего в этом плохого нет. Атомную подводную лодку мне не приходилось, никогда не слышал, чтобы это происходило. Или там какие-то ракеты. Вот. Ну, может быть, я не знаю, ведь англиканская церковь держит капелланов в армии, это есть и католические капелланы, может быть, их просят. Я не знаю, надо узнать, вообще говоря. Но мне не приходилось слышать, чтобы оружие как-то освещали, вот, современное оружие, ракетное и прочее. Вот. То есть ситуация вот такая, что это куда-то уходит. У нас ведь эти требы были, когда, вот как вы описали, отец Яков, там священник запер в своем алтаре, там что-то делает, люди ничего не понимают, а потом вот начинается там летание, адорация перед освященным евхаристическим хлебом и так далее и тому подобное. Это сейчас тоже как бы уходит. Ну вот молитва перед святыми дарами еще остается, как тихая молитва такая, перед мессой в основном или после. А все остальное забыто очень прочно.
Но, тем не менее, отец Владимир, вы меня поправьте, если ошибаюсь. Я на Западе бываю изредка, короткими такими набегами, но стараюсь заглядывать в храмы. Заглядываю и в храмы в московские, католические. Читаю книги. Насколько я понимаю, сейчас и у католиков есть привлечение мирян к участию в богослужении. Меня более всего в этом смысле приятно, можно сказать, удивило или поразило, или просто порадовало, когда идут вереницу миряне с символами каких-то нужд своих или с символами каких-то своих достижений. В православной русской традиции это обычно на яблочный спас, когда несут как бы образцы урожая. Немножко яблок. Я помню, один ученый приносил автореферат своей диссертации в алтарь отцу Александру Мению. Ну почему? Что же, плоды трудов. Вот. У католиков это выглядит именно как активная включенность мирян. Но ведь это тоже своего рода размытие границы между частной жизнью человека и жизнью общины. Но не получается ли так, что тогда только община, а, собственно, частная жизнь остается тогда совершенно изолированной, и не происходит того, о чем говорили многие верующие в начале 20-го столетия, что нужно, чтобы церковь вышла за свои пределы, вышла за свои стены. А так, ну, тех же щей, но пожиже влей, все равно, вот миряне в церкви чуть-чуть развернулись и как бы сроднились с духовенством, а их домашняя частная жизнь, она остается неосвященной. Как на ваш вкус, какова была бы ваша оценка?
Ну, тут есть, конечно, проблемы, потому что Второй Ватиканский собор поставил очень сильный акцент на центральном месте Евхаристии и на коллективном богослужении, общинном, скорее, богослужении, где все участвуют. И действительно все участвуют, но совершенно пропало вот то, что можно было видеть там в 60-е, 70-е годы, 80-е даже в той же Прибалтике, когда люди молятся просто сами по себе, без всякой организации, без всякой общины. Это как-то уж уходит или ушло. И здесь есть, конечно, проблемы. Но, с другой стороны, старые порядки тоже, старый как бы стиль тоже остается, и старое место имеет своих любителей. Все, как бы сказать, фрагментируется. Вот один, некоторые любят это, некоторые любят то. Но я бы сказал, что в индивидуальной жизни, ну что, ну, люди молятся, да, у них есть там молитвенные книги какие-то, розарии они, может быть, используют и прочее. Или как-то молятся сами. Вы понимаете, мы живем во время, когда католики как бы отвязались. Вот они делают, что хотят дома. Они могут медитацией заниматься, они могут читать книги, какие хотят и прочее. Это никак и не контролируется, и не может быть контролировано, и там самые разные вещи расцветают, и New Age, и другие вещи какие-то, комбинируют это со своим членством в церкви. Так что здесь картина очень пестрая и динамичная, она меняется, можно сказать, не то что по часам, но во всяком случае по годам, это точно совершенно.
Говорил отец Владимир Никифоров из Англии. Отец Дионисий, вот точно ли противоположно участие в требах, вот, частое к ним обращение, частое бывание в церкви и эгоизм? Я что имею в виду? В России, во всяком случае, поправьте меня, требы редко совершаются бесплатно. И еще до революции, во всяком случае, вот опять же, помню, там в 16-17 веке было просто такое служение, такая, ну, не должность, но способ жить, требный священник. То есть вот настоятель, он занят, как орел, высокими материями, а есть батек, который ходит по требам. И для жизни в деревне, для сельского священника именно требы были основным источником дохода, потому что вот пошел, значит, человек, умер кто-то, вот заказал 40 уст и так далее. Вот сейчас это возродилось. Опять же, поправьте меня, но я думаю, что за последние 25 лет количество денег, которые идут от треб, возросло, но вот насколько возрос и поток людей в церковь, а может быть и больше. То есть человек в храм не ходит, но 40 уст по умершему своему родственнику закажет. Это правильно?
Как сказал мне один архиерей, будет ряса, будет и касса. Вот, и это совершенно справедливо. А я, в общем-то, служа в Московской патриархии, редкий день у меня обходился без треб. И надо сказать, что при всем моем отношении, ну, скажем так, не то чтобы скептически относился к требам, да, или мне не нравилось это. Вот. Дело не в этом. Все зависит от человека, на самом деле. Потому что иной раз...
Человека заказывающего?
Да, естественно. Иной раз тебя приглашают осветить квартиру, и после этого ты приобретаешь нового там члена или нескольких членов в свою общину. И достаточно таких усердных. Вот, поэтому... Ну, и я прекрасно помню, что требы реальные и в поселке Московском, да, в котором я начинал служение, и в Кашире. Они, в общем, помогали выживать, особенно если у священников, а у священников, как правило, не один ребенок, а несколько, то это, конечно, очень такое неплохое подспорье.
Но ведь есть чай и такие, которые не берут.
Денег?
Да.
А это тоже, я не думаю, если человек хочет тебя отблагодарить, по крайней мере, ну, деньги еще никто не отменял, да? Деньги... Если тебя хотят отблагодарить, другое дело, чтобы не было таксы, чтобы не было фиксированной таксы, да? То есть, допустим, если тебя приглашают или отпеть, или пособоровать, или осветить, или еще что-нибудь, да, то пускай это будет просто такое вознаграждение на усмотрение заказчика, уж простите за это слово, да?
Не-не-не, я имею в виду, что вот один психологический момент – кроме того, что есть действительно священники, ну, особенно по деревням, где и на доход от треб не прожить, если уж совсем глухая какая-нибудь черносошная деревушка. Вот. Часто люди там из Москвы приезжают и на свои деньги все делают, потому что, ну, какие там с пенсии стариковских доходы требные. Но я имею в виду другой немножко психологический аспект. Вот тебя, вас пригласила бабушка, ее причаститель, причастить ее, значит, тяжело заболевшую мать. И если священник откажется брать деньги, то у нее в голове две мысли. Одна, что, может быть, священник не настоящий, потому что если не платить за деньги, поэтому я знаю, что многие священники понимают, что нельзя брать деньги, скажем, за исповедь. Это категорически запрещено, в общем, всем. Но, тем не менее, вот иногда стоит блюдце и стоит, потому что человек подходит. И если он не положит денежку, у него будет ощущение, что вот не совершилось событие, таинство. То же самое с приглашением на дом, может быть, даже особенно. И у этого есть какой-то, может быть, и позитивный момент. Но есть и второй момент. Вот эта плата денег, она часто создает дистанцию. Человек действительно заказчик, священник, требоисправитель, он как электрик. И как электрика или сантехник-то никто не будет считать членом семьи, отцом, братом и так далее. Так вот эта плата за требы может создавать дистанцию. Почему психоаналитики настаивают, чтобы им платили? Потому что это создает дистанцию, правильное отношение между людьми. Не позволяет произойти атомному взрыву, который происходит.
Дистанцию создает, не, когда человек не платит. Или когда платит?
Когда платит.
Это создает дистанцию?
Да. А если человек не заплатил, то священник оказывается в роли такого благодетеля, и объект благоденствия начинает бояться, что он теперь должен будет расплатиться как-то не деньгами.
Понятно. Дело тут скорее даже не дистанция, а определенный род, определенный градус отношений. Тебе заплатили, отрабатывать, да? Я с этим встречался сплошь и рядом, то есть, грубо говоря, после литургии, да, после всех молебнов, панихид, которые невозможно было не служить, потому что люди в этих местах именно так представляют себе воскресный день. И бороться с этим, и даже объяснять что-либо бессмысленно. Просто это поколение, оно потихонечку уходит, и на их место приходит другое.
Другое все-таки приходит?
Приходит, конечно, безусловно. Но дело даже не в этом. Дело в том, что ко мне приходили люди, говорили, что мы хотим покрестить ребенка. И они не спрашивали. Они приходили уже в утвердительной форме крестить ребенка. И когда я им говорил, что, вы знаете, мы должны побеседовать как минимум с родителями, а если есть крестные, а хорошо бы, чтобы они были, то и с ними, вот в большинстве случаев было просто недоумение. Отец, о чем ты говоришь? Мы тебе платим деньги, ты просто сделай то, что ты должен, и после этого мы, в общем-то, расстанемся друзьями. И когда говорил, что деньги для меня не принципиальны, для меня принципиально, чтобы таинство совершилось максимально адекватно, да, чтобы люди восприняли его максимально адекватно, было несколько случаев, и даже не несколько раз, когда люди разворачивались и уходили в другой храм.
Но не жаловаться все-таки.
Ну, было такое, что и жаловались, безусловно. Ну, собственно говоря, я не вижу здесь никакой проблемы, да. Если тебе действительно хотят люди отблагодарить таким образом, это хорошо. Если люди говорят, что я тебе плачу, и ты давай отрабатывай, то здесь, конечно, священник не просто может, а и должен объяснить, что не в деньгах счастье.
Отец Владимир, опять же вопрос, как это в вашем приходе, в ваших краях. Потому что, помните, анекдот был очень популярен давно уже, про английского джентльмена, которого хоронят, и о котором говорят, что он в храме вот второй раз в жизни. Вот был на крестинах, теперь на похоронах. Если бы он женился, он был бы еще, значит, третий. Но не более того. И ведь чай предлагает-то денег. Вот венчание, отпевание, заупокойное мессо, это же все фактически частные требы, хотя это у католиков в виде идет как месса, но это же аналог православным панихиде, молебну и так далее.
Да, тут есть, конечно, вот традиция, интенция мессы, что можно благодать направить по какому-то определенному адресу, и люди просят вот направить там, чтобы кому-то через чистилище было легче пройти, вот, значит, будет месса такая за упокой этого, в душе этого человека. И стипендия обычно предполагает какую-то жертву финансовую, то есть дают за это деньги. Это есть еще, но я бы сказал, умирает тоже с поколением, которые к этому привыкли. А венчание и похороны, да, платные, люди платят за это. Похороны организуют обычно похоронные конторы, где религиозный элемент просто часть этого. Ну вот они же как бы вставляют в счет это там плату священнику. А венчание, ну, есть как бы традиция, что ли. Если нет совсем денег, у людей мы не берем тогда денег никаких. Но я хочу сказать, что прожить на это практически нельзя. Вот если просто на эти, так сказать, требы надеяться, это далеко не это не утешит. Зубы на полку придется. Если только не служить где-нибудь на кладбище, где все время люди умирают и прочее, прочее. Вот. Ну, а так деньги вот за соборование, скажем, в основном люди не дают. Но если хотят дать, я беру, я просто спрашиваю, вы действительно там хотите, вот, да, вот мы хотим как бы пожертвовать там на церковь и прочее. Ну, хорошо, почему не взять? Но в основном это очень редко бывает. За соборование люди ничего не дают, и как считать, что это наша, в общем, работа. Вполне справедливо.
Справедливо-то справедливо. Но тогда давайте чуть-чуть от материального пласта попробуем пройти чуть-чуть поглубже. Потому что, ну вот, в приходе отца Александра Мини была дивная женщина, тайная монахиня. Она умерла сильно за 90 лет, почти в 2000 году, увидев гибель человека, которого она знала еще совсем молодым. И она оставила воспоминания, в которых вспоминала в том числе, что когда она была маленькая, это было начало 30-х, верующих-то не было. Вот. И она, ну, вот в ее кругу, ну, реальная московская интеллигентная семья, и вот 7-летняя девочка, откуда она возьмет верующих людей? Кругом одна пионерия КПСС, ФКПБ. Вот. И она вдруг У нее произошла встреча с Богом. Вот благодать к ней пришла. Она поняла, что есть Бог, что Христос – это ее Спаситель. Само имя она услышала из обрывков, которые даже при советской жизни как-то просачивались. Вот там явление Христа народу. Не Евангелие. Но она как-то слышала, что есть крещение. И что вот для того, чтобы стать вот, ученицей Христа, надо креститься. Вот, надо, чтобы вот, в воду залезть. Она сама себя крестила. Она взяла какую-то мисочку, налила туда воды. Вот, и что-то такое типа «Отче наш» пела. Вот. Ее потом, если не ошибаюсь, священник так условно перекрестил, потому что он не был уверен. Вот она сказала слова «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Хотя, в принципе, церковная традиция, она среди редких таких происшествий содержит случаи, когда люди сами себя крестили. Например, в тюрьме. Когда человек, умирая, священник совершает литургию на своей собственной груди. Ничего, действительно. Крещение кровью. И под этим ведь вопрос, если вера есть, то зачем тогда вот эта ситуация «я, Бог и третий»? Зачем треба вот освящения квартиры? Я хочу, чтобы Господь благословил мое жилье, но зачем для этого какой-то отдельный, извините, мои дорогие участники, служитель культа и требоисправитель? Чему человеку самому не взять и не помолиться, и не благословить? Мы же знаем, что во времена Авраама, Исаака и сильно позже глава семьи, он и был священником для своего дома, для своего шатра. Он благословлял своих детей, вот, и за чистотой дома следил он, и за святостью в доме следил он. А вот где-то, опять еще раз скажу, в христианском средневековье, европейском, это поменялось. И чуть что к священнику. Сейчас, говорит отец Владимир, вымывается. Должна прийти какая-то новая модель, другое сознание, попытаться восстановить библейское осознание человека как вот требосовершителя и священника в своем собственном доме, или как, отец Дионисий?
Ну, я здесь могу рассуждать ведь с двух позиций.
Хоть с трех, у нас свобода слова.
Нет, двух будет достаточно. Первое, как священник, который, в общем-то, достаточно долго прослужил в Московской патриархии, вот, и как человек верующий, который уже в Московской патриархии имеет опосредованное отношение. А с точки зрения литургики канонической церкви, да, Евхаристия совершается Духом Святым по молитвам собравшихся верующих.
Да, нет, я вас чуть-чуть это самое. Я же ведь специально говорил об освящении дома.
А я сейчас плавно бы и перешел.
А, хорошо.
Ну, давайте сразу об освящении дома. Я к тому, что вы говорили, нужен ли, необходим ли,
всегда
скажем
ли
так, священник, да?
Да.
При, допустим, освящении дома.
Ну, вот требник,
понятно,
я хорошо помню,
требник,
там оглавление, да. Благословление плодов, колодца, дома, полей, то есть длинный-длинный список. Вот. Чему человеку самому не сходить и не перекрестить колодец, поле родное и так далее?
По-хорошему, сейчас я тоже думаю, что нет никакой необходимости вообще в освящении. Я вообще не очень понимаю, для чего нужно освящать, не знаю, колесницы, я не знаю, зачем освящать надо жилище. Если человек живет с Богом, в прямом смысле слова, то все вокруг него освящается уже просто самим фактом присутствия Духа Святого в его жизни. Ежели он прибегает к церкви или к церковной жизни, к духовной жизни, а также часто, как он прибегает к услугам аптекаря, то это тогда объяснимо по-человечески, это понятно. Я, скажем так, будучи священником, я свои жилища не освящал. Я ходил, действительно, когда меня звали прихожане, захожане и так далее, но свое жилище я не освящал. Спросите, почему? А у меня нет в этом никакой потребности. Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем я буду совершать для себя вот этот акт, во-первых, у меня нет потребности, а во-вторых, я просто не очень понимаю, для чего это нужно. Если человек живет с Богом, то этого более чем достаточно, и не должно быть никакой потребности в освящении маслом, окроплении святой водой, хотя чисто вот по-человечески это понятно, это приятно, это привычно, в этом есть какое-то настроение.
Здесь соединены, мне хотелось бы разъединить для анализа два вопроса. Один говорит, что вообще не нужно освящение ни самому, ни священнику. И на этом разговор закругляется. То есть, а где вы проводите границу между тем, что нужно освящать, и тем, что не нужно? Вот дары, хлеб и вино во время богослужения освящаем. автомобиль и жилье не освящаем, а брак, хотя это не треба, а таинство, но ведь часто это соседствует, особенно восприятие тех.
Хорошо, давайте тогда немножко уточним, что мы считаем освящением. Что такое акт освящения?
Вопросы здесь задаю я. Могу отцу Владимиру перекинуть вопрос? Отец Владимир.
Да.
Что так? Вот то, о чем мы говорим. Вы бы какие свои 5 копеек вставили? То есть, простите, 5 пенсов. Да.
Ведь как бы дохристианские какие-то инстинкты никуда же не ушли. Они как были, так и есть. Просто были инкорпорированы, интегрированы в католический обиход. Вот этот инстинкт, что кто-то, кто представляет Бога, должен прийти и что-то сделать. Ну, вот это священник. Это как бы не надо никакой катехиз изучать. Это просто в культуре на самом деле. Поэтому, если люди просят что-то им осветить, очень часто просят осветить вот четки какие-то или там маленькую статуэточку или еще что-то. Они, как правило, все уже освящены на самом деле. Но, тем не менее, вот им нужно, чтобы осветили при них. Вот. Я отношусь к этому с пониманием. А что здесь, собственно, плохого? Вот. Если у людей такое есть, если не, это не биологический инстинкт, но культурный инстинкт. Причем он всеобщий, как бы, куда вы ни поедете, в Индию или еще куда-то, он там еще просто сильнее выражен даже. Вот. Другое дело, что это может сойти с рельсы куда-то там, особенно вот латиноамериканцы часто магические какие-то действия совершают перед статуей Марии, там со свечами, как-то их раскладывают, нельзя трогать, они страшно злобятся, там агрессивными даже могут стать. Такие были случаи в моей практике. Но если этого нет, вот что человек как бы считает, ну, как колдовство, а просто вот, ну, такой в культуре закономерный, как бы закономерный такой ритуал, культурный скорее, чем строго говорят христианской церкви. Ну, а что здесь, собственно, с чем здесь особо спорить? Я не вижу большого... Понимаете, ритуалы ведь, они как-то действуют, они шире, чем вот конкретные религии. Если у нас есть еще 2 минуты, я могу рассказать интересный случай про китайского студента. Он приехал в университет, ему дали комнату, и он пришел жаловаться, что у него в комнате живет какой-то дух, который его вот тревожит, не дает ему спать. Но его сначала отправили, так сказать, на освидетельствование нашими психологами. Психологи пожали плечами, сказали, у него нет ни галлюцинаций, ничего. То есть ему вот кажется, что дух там есть. Тогда его отправили ко мне, последняя инстанция, естественно. Вот. Я думал, что же мне с ним сделать? Парень не может спать вот уже несколько дней, по лицу даже видно. Я взял воды, перекрестил ее в чашу, одел на себя облачение, пошел к нему в комнату и сказал... Я сначала с ним поговорил. Он человек совершенно неверующий, ни в чем не участвует. Но в китайской культуре есть понятие дух. Вот дух может место быть или там еще чего-то. Это я знал. И он мне сказал примерно то же самое. И я ему сказал, что это вот местный такой дух. Мы сейчас попросим его удалиться. Вот, обрызгал его комнату с освещенной водой. И на следующее утро он пришел и сказал, что дух ушел. Он прекрасно спал. Вот. Понимаете, вот плацебо ведь работает, правильно? Ну, так и эти тоже. Что здесь, как бы, я не вижу здесь никакой проблемы, честно говоря, если это в культуре как-то впрессовано, вот, вштамповано, что ли. Ну и что здесь? Ни к чему плохому это как не ведет.
А я прошу прощения за личный вопрос, но если уж отец Дионисий коснулся этой темы и свою личную жизнь чуть-чуть приоткрыл. Я помню по вашему блогу, что вы, вот когда вышли, ну, не на пенсию, но когда вы покинули университет, где преподавали, это, кажется, года уже 2 было назад, вот у вас теперь новый дом, садик замечательный, а вы, прошу прощения, освещали свой новый дом?
Нет, мне это в голову просто не пришло. У нас дом, как бы, тут есть церковь, то есть это пристройка к церкви. В церкви каждую субботу служит литургию, мессу. Ну, какое еще нужно освящение, как бы, как, для чего? Но я должен вам сказать, что когда к нам пришел новый кот, если уж на личности переходить, то я его обрызгал водой, святой водой. Это я сделал, действительно.
Он был черный?
Нет, он не черный, он замечательный, кофейно, такой кофейно-сливочный. Вот. Но я это сделал с улыбкой, как бы. Не имею в виду, что, что с котом произойдет, но просто как бы в качестве приветственного такого ритуала.
Я должен с огорчением отметить, отец Владимир, что вы совершенно обангличанились или обританились, потому что, говоря о том, как вы просили китайского духа удалиться из студенческой комнаты, вы употребили именно слово «просил». Потому что я хорошо помню, что все православные молитвы освящения, которые именно завязаны на изгнании духов зла и тьмы, духов вреда, духов разрушения. Именно поэтому они в раннем Средневековье и были составлены, что люди полагали, что эти духи вредоносные, вот бывшие языческие боги, нимфы, дриады и наяды, они всюду, там духов не просят, там заклинаю тебя, пошел ты отсюда, ну, без матерного выражения, ну, в общем, все, и отступи, изыди, не возвращайся. Почему я об этом говорю? Потому что если вы это рассматриваете только как плацебо и говорите, что а нечего, собственно, изгонять, нету никакой гадости, которой противостоит святость, то от имени широких настолько невежественных масс, что они уже почти что неверующие, я скажу, как бы к вашему плацебо не приставилась буква «Г» и не оказалось, что вы исповедуете вовсе не Бога, а какого-то плацебога. Вот просто, чтобы психика была поздоровее. Вот. То есть вы для себя, вот, а крещение как тогда совершать? Тоже плацебо, когда священник молится об изгнании духов из воды, духов тьмы, духа из человека, причем у католиков ведь в древности много, там, 3-4 года совершался обряд изгнания злых бесов из оглашенного, из того, кто хочет креститься. И в знак изгнания ему каждое воскресенье клали на кусочек языка соль. Вы соль земли, соль изгоняла злых духов. Крещение само – это тоже изгнание злых духов. И освящение воды тоже. То есть здесь духовная жизнь ориентирована на то, что есть вот мир Божий, мир Духа Святого, и есть антимир, дыра в пространстве, черная, которая старается расшириться и все поглотить. И если сказать, что нету черной дыры, то не выйдет ли, что и Бог всего лишь, ну вот как вы выразились, плацебо.
Ну, с китайским студентом там все было проще, я там ничего не говорил, а он все равно ничего не понимает. Поэтому я ему сказал, вот мы побрызгаем водой, этот дух уйдет, вот и все. Но в его случае как-то никакого особого зла ему этот дух не делал, он просто вот был все время рядом, и это его, как бы сказать, не давало ему спать. Поэтому там как бы это был контакт с совершенно другой культурой, где привыкли видеть вот духов вокруг. Но что касается крещения, там есть, осталось от старых обрядов, осталась молитва экзорцизма, действительно, где мы просим не то чтобы изгнать из ребенка злого духа, а защитить его от зла. Вот это есть такое. Но это как бы опять-таки достаточно, естественно, и понятная молитва, так что ничего здесь такого особенного я не вижу. Считать, что то, что этот студент увидел, это представляет что-то такое объективное. Я, например, зайдя в его комнату, ничего не чувствовал, никакого интуитивного какого-то, ни тревоги, ни отвращения, ни страха, ничего абсолютно. И, на мой взгляд, это у него просто психологически чистый феномен. Вот он приехал, у него естественное как бы беспокойство, естественное беспокойство, страх, что будет, в самые первые дни. Но как бы воплощается это в виде, вот, что есть какой-то дух, который вот, тревожит. Так я к этому отнесся на самом деле. Там религиозного материала особого никакого нет, по-моему. На ваш суд.
Упаси Бог. Просто тогда другой вопрос. А бывают ситуации, когда вы зайдете в комнату в гости и чувствуете, что вот, а вот дай-ка я помолюсь об изгнании бесов и тьмы из этого жилища?
Ну, несколько раз в моей жизни такое действительно было. И есть какие-то ситуации, когда зло показывается как бы в личной форме, я думаю. Но к счастью, много этого у меня не было. Я не уверен, что в этом случае надо проводить какой-то формальный экзорцизм. Кстати говоря, это все обставлено невероятной формальностью в католической церкви. Я симпатии большой к этому не имею. Но простая молитва о защите, о покровительстве, неужели этого недостаточно? Что еще надо особо? Я небольшой сторонник, вот, скажем, старинных заклинаний или еще чего-то.
Спасибо. Отец Дионисий.
Да я вообще хотел бы сказать, что любопытство в духовной жизни, ну, в частности, в христианстве, да, о чем или о ком угодно, кроме Христа, рано или поздно приведет человек к шизофрении. Вот. И если мы будем акцентировать внимание на древних обрядах, там ведь вообще отношение было совсем другое, да? Ну, не совсем, скажем, во многом другое. Все-таки сейчас, мне кажется, жизнь христианина становится более христоцентричной. И чем больше Христа в жизни человека, тем меньше его интересуют всякие духи злобы поднебесной, все эти вот их иерархические структуры и прочее, прочее. Они просто, ну, на них время же тратить жалко. Неужели не так? На Христа не успеваешь иногда, да, к сожалению. То есть, а тут еще интересоваться чем-нибудь, кроме Господа Бога нашего, а я вот думаю, это вообще недостойно
христианина. Вот это христианина. Вот духи злобы-то, они у вас украдут временно, спасите.
Ну так, понимаете, в чем дело, да? Собака лает, караван идет. Грубо говоря, ну что, я вот, допустим, идет человек интеллигентный, образованный, с хорошим вкусом, да, идет мимо пивного ларька, вот там мужики матерятся, да, ну вот если он будет к этому прислушиваться, да, то он только от этого пострадает. Если он пройдет просто мимо, не обращая на это внимания, то же самое с этими духами, их надо вменять ни во что, их надо игнорировать, а уделять им время, да еще что-то изгонять их откуда-то, да, да слишком много им чести, а все-таки для меня всегда вот этот обряд... Слава Богу, никто это не называет таинством освящения, да?
Ну, треба.
Обряд треба, да, обряд треба освящения твоего жилища. Это все-таки, когда домочадцы непосредством священника, а во главе, скажем, со священником, да, просят Господа Бога, Духа Святого прийти в это место, да, как-то не то чтобы особенно, но и посетить, уделить внимание, может быть, какое-то сугубое, тем людям, которые собираются жить по его законам и вместе с ним. Вот, и вот на этом надо делать акцент. И надо людям объяснять, что мы единственное, для чего мы здесь собрались, чтобы пригласить сюда Христа, чтобы он в этот дом пришел, посетил и поселился здесь с этими людьми. А уж там какие барабашки где скребут, это, я думаю, ну, интересно все меньше и меньшему количеству людей. Если мы берем все-таки здоровых, психически нормальных людей.
А где вы их берете, эти
дети,
здоровых, психически нормальных людей?
Их немного всегда было во все времена, но все-таки они как-то так друг к дружке прибиваются, в общем, я их по именам знаю.
А вот Господь Иисус Христос брал, если судить по Евангелию, сплошь каких-то бешеных. Кто-то, значит, из налогового управления, что вообще, можно сказать, помрачение рассудка, у других отбирать деньги. Вот. Сколько чудес, сколько борьбы с духами зла в Евангелии. Что изменилось?
А столько уж много, на самом деле, борьбы с духами злобы-то. Сколько? По пальцам пересчитать, на самом деле. Из того, что до нас дошло, если мы доверяем...
По пальцам, не по пальцам, но все-таки около 20. А главное, они имеют роль знамения.
Ну, я думаю, что это Господь все-таки, если я не уполномочен, Боже упаси, моему скудоумию сдается, что это был такой все-таки пастырский прием. Потому как Евангелие, как говорил отец Александр, это вообще стрела, запущенная в вечность, да? Но, тем не менее, это универсальная весть. И человек, живущий, допустим, будучи очевидцем, да, жизни Христа, и человек, живущий в 21 веке, вот, имеет равную возможность, да, оттуда почерпнуть необходимые знания. Другое дело, что для людей 21 века и людей, скажем, 1 века по Рождеству Христову, тут, на самом деле, могут быть разные варианты проповеди этой благой вести. Когда-то надо и плюновение, бреновение, помазать, и еще что-то. А иногда нужно просто человеку что-то даже не объяснить, а просто показать радость на своем лице. Этого будет вполне достаточно. Я думаю, что, на самом деле, извините, я закончу. А я думаю, что как вот ракета выходит на орбиту, да, от нее постепенно отваливаются отработанные степени и стадии. То же самое и здесь. Да, что-то, в чем была необходимость, допустим, в средние века или в раннее средневековье, да, сейчас, вот, как говорит наш собеседник, просто отпадает за ненадобностью. И не нужно тут, понимаете, в мыле бегать и пытаться что-то восстановить или там не дать этому угаснуть или выветриться, как говорит наш собеседник. Этот отработанный материал, значит, приходит какие-то новые формы.
говорил отец Дионисий, отец Владимир Никифоров из Англии, вы бы согласились с тем, что вот это общее направление христианской церковной жизни, что не просто вот одно поколение сменяет другое, насколько я понимаю, на Западе именно среди верующих христиан и именно среди католиков сейчас больше сторонников возрождения древних обрядов, древних форм, чем это было в 60-е, 70-е годы. Люди специально идут в церковь, потому что им там видится вот некоторые хранилища каких-то ценностей вечных, в том числе передовая линия борьбы с сатаной, со злом. Ну, как ведь популярны фильмы «Экзорцисты», многочисленные его воспроизведения, ремейки. Буквально на днях сообщили о том, что папа благословил создание союза экзорцистов римо-католического. Я так понимаю, что вы в этот союз вряд ли войдете, даже если вас очень попросят. Вот. Что, на ваш взгляд, сейчас тогда магистрально? Вот что более всего на потребу, если уж вспомнить, о чем наша программа? Вот что больше всего требуется человеку? Освящение жилья, изгнание злых духов из мест, где он работает, где он живет, или что?
Ну, насчет изгнания злых духов, я не знаю, чтобы люди так ставили вопрос, может быть, африканцы. Там ведовство, вот это все очень популярно, говорить об этом и считаться с этим. Но здешнее население к злым духам как-то не имеет ни симпатии, ни интереса, по-моему. А что делать, это действительно вопрос. Недавнее исследование, вот буквально этого года, показало, что половина католиков никогда не ходит в церковь. И не считать себя связанными никакими там церковными, доктринальными и прочее. Таких людей буквально несколько процентов. То есть люди куда-то ушли. Как сказал папа Франциск на встрече с римским духовенством, вот вы тут все время повторяете, мы оставим 99 овец ради одной. Да у вас нет 99, сказал он, они все ушли. У вас осталась одна овца. Вы сидите ее гладите в уюте своего дома. Вот ситуация какая. Поэтому, как бы сказать, догнать людей вот, и посмотреть, что им нужно, это настоятельная необходимость. А нужно им многое, потому что католики, именно те, которые не ходят в церковь, у них гораздо больше интерес там, к социальным вопросам, к социальной справедливости, к духовной жизни. Они читают сами духовные книги, они ездят на ретриты, медитацией занимаются.
Отец Владимир, спасибо. Наше время, к сожалению, истекает. В нашей программе, посвященной требам, участвовали из Англии римо-католический священник Владимир Никифоров, в московской студии владыка Дионисий Батарчук. И действительно тогда, значит, злые духи, они не только в комнатах, в полях и в воде, они прежде всего все-таки в душе, и поэтому первое, что на потребу, это слушать Бога сердцем, душою, и вот здесь проходит передовая линия и всего потребного, и всего, к сожалению, непотребного, от которого сохрани Господь.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».